говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Ариэль Шарон будет выведен из глубокого наркоза не ранее воскресенья, сообщают врачи. Потери силовых структур во время спецоперации против боевиков в Дагестане возросли до 3 человек. В Турции от птичьего гриппа скончался еще один ребенок. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не раньше воскресенья, говорит директор Иерусалимской больницы.
Господин Шарон находится под действием успокоительных лекарств, анестезии. Он также подключен к аппарату вентиляции легких. Сейчас это основное лечение. Оно направлено на снижение внутричерепного давления у премьер-министра.
СКА сообщил директор больницы, где премьеру была сделана операция на головном мозге после обширного инсульта. Медики считают, что, скорее всего, Шарон не сможет вернуться к работе. Израильский кабинет на экстренном заседании в четверг назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, вице-премьера и министра финансов. Сообщение о том, что Ариэль Шарон, скорее всего, не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, вызвали серьезную тревогу за пределами Израиля, в самой стране и у руководства палестинской автономии. Представитель израильского премьер-министра Раанан Гессин подчеркнул.
Правительство продолжает функционировать. Не возникло никакого вакуума. И я могу сказать всем, кто попытается использовать ситуацию, в том числе нашим соседям на юге и севере, наша сила безопасности и армия обороны Израиля полностью готовы встретить любой вызов.
Заявил представитель Ариэля Шарона. В Унцикульском районе Дагестана обнаружено тело еще одного ОМОНовца, погибшего во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – 3 убитых и 10 раненых. Утром военные и милиция возобновили поиск маджахедов, укрывающихся в горной местности. По некоторым данным, 5 из них убиты. Министр внутренних дел Дагестана обещал объявить сегодня окончательные результаты спецоперации. В Кабардино-Балкарии задержан еще один подозреваемый в нападении на Нальчик 13 октября. Как сообщила сегодня представитель МВД республики Марина Кясова, это местный житель. На сегодняшний день задержаны свыше 60 предполагаемых участников нападения на город, в результате которого погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции, в клинике города Ван, от птичьего гриппа скончалась Хюлия Коч, сестра 2 детей, умерших от этого же вируса. Директор Института микробиологии в Анкаре сказал, вирус мог мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Последняя умершая от птичьего гриппа могла заразиться от брата или сестры, скончавшихся от этого заболевания. Количество пациентов, поступивших в больницы с подозрением на птичий грипп, растет. В 2 клиниках на востоке страны с признаками заболевания находятся 23 человека, 8 в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения считает, однако, что говорить об эпидемии рано. Министр здравоохранения Реджеп Акдак заявил, что возможность передачи вируса от человека к человеку достоверно пока не подтверждена. В 3 провинциях Турции, где зафиксированы очаги птичьего гриппа, введен карантин. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В городах Кербела на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Наджаф погибли 7 американских военных. Бомбы взорвались на пути американских патрулей. Еще 3 бомбы взорвали смертники в самом Багдаде. Жертв нет. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию. Первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну. Президент Афганистана обсуждает с политическими и военными руководителями Турции вопросы двустороннего сотрудничества и увеличения капиталовложений в афганскую экономику. Турецкие компании и гуманитарные организации уже участвуют в реализации различных проектов в Афганистане на общую сумму около миллиарда долларов. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Япония на этот раз к ним не присоединилась. В прошлый раз 4 странам не удалось собрать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН необходимые 2/3 голосов в поддержку своего предложения. В Совет Безопасности сейчас входят 15 государств, 5 из них постоянные члены Совета. Проект новой резолюции предусматривает увеличение общего числа членов Совета Безопасности до 25. 11 из них, по мнению авторов проекта, должны занимать постоянные места.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В четверг на пресс-конференции в Киеве экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки.
Все действия, предпринятые официальными представителями Министерства топлива и энергетики и компании «Нафтогаз» 3 и 4 января, подпадают под Уголовный кодекс Украины. Мы подаем официальный иск с требованием начать расследование в соответствии со статьями 111 «Государственная измена», 364 «Превышение власти» и 365 «Злоупотребление служебным положением».
В интервью нашей радиостанции Тимошенко крайне резко охарактеризовала решение Киева пойти на такое соглашение с Россией.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники. Любой специалист понимает, что это совершенно непрофессионально, чтобы не сказать, что это просто глупость.
Считает экс-премьер Украины. Договор о поставках российского газа на Украину был подписан в среду. По его условиям, газ из России по цене $230 за 1000 кубометров будет покупать посредник, а затем, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направлять украинским потребителям по цене $95. И в конце напомню главную новость к этому часу. Рель Шарон, по сообщению врачей, будет выведен из глубокого наркоза не ранее воскресенья.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Самое большое количество писем наших слушателей всегда вызывают темы личного дела, связанные с любовью. Но в этот раз побиты все рекорды. Даже обсуждать вопрос, можно ли жить без любви, не имеет смысла, потому что тот, кто живет без любви, не живет вовсе, написал на сайт «Свобода» слушатель из Санкт-Петербурга Алексей. Откровенно говоря, процентов 90 людей обходятся без любви и чувствуют себя при этом очень даже неплохо, считает другой наш слушатель, москвич Петр. Без любви жить можно. Другой вопрос, какого качества будет подобная жизнь, размышляет в своем письме Алексей. И вместе с ним в студии мои гости. Обозреватель «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Ольга Кучкина и кинорежиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, господа.
День добрый.
Здравствуйте.
Письма на сайт на этот раз пришли из Израиля, Португалии, Австралии, Германии, США, Молдовы, Казахстана и многих российских городов. Но мы для начала дадим слово москвичам, которые на улицах города отвечали на вопрос Марьяны Тарачешниковой. Можно ли, по-вашему, жить без любви?
Нет, потому что жизнь будет безрадостной. Ты будешь вставать утром, идти на работу, работать, возвращаться домой, ужинать, смотреть телевизор, ложиться спать. И никаких эмоций ты при этом испытывать не будешь. И не будет никаких стремлений, ведь любовь нас подвигает на подвиги. Очень часто ради любви люди совершают какие-то героические поступки. Кроме того, женщины именно ради любви приводят себя в порядок, становятся красивыми, достигают какой-то карьеры. Так же, как и мужчины. По большому счету, двигатель всего мира, наверное, это любовь.
Ответ, естественно, конечно, нет. Ну, потому что это дает стимул к жизни. Без этого просто невозможно. Ради чего? Я сейчас иду в магазин, чтобы купить новогодние подарки, продукты. Почему? Потому что я люблю своих детей, люблю свою жену. Я живу праздником при грядущем. Любовь, как бы, вот она вот движет мной сейчас.
Нет, нельзя. Ну, потому что это более богатый мир получается, и красок больше, и вообще скучно без любви. Ну, страдания приносят и радость тоже, поэтому нет, я считаю, нельзя.
Без любви? Ну, это будут страдания какие-то. Наверное, можно, физически возможно, но неинтересно.
Совершенно невозможно. А я вообще считаю, ну, во-первых, Бог есть любовь, а во-вторых, ну, а что же вообще есть, если не любовь? Если не любовь, то ненависть равнодушная. А с этим как жить? Тогда жизни нет. Есть одна ненависть и одно равнодушие.
Можно, но это печально. Ну, потому что очень многих радостей жизни не будет при этом, если не будет любви. Сексуальных, этих самых, даже возвышенных, зависит, какая любовь, конечно. Без нее плохо, но не так, чтобы нельзя прожить. Ну что делать? Наверное, многие люди живут без любви.
Без любви нет, а потому что любовь – это жизнь. Жизнь – это любовь. Любовь – это жизнь. Без любви ничего не получится.
Если человек не любит, зачем ему жить-то на этом свете?
Жизнь – суть любовь.
Нет, конечно, нельзя. Любовь. Она согревает душу. Без любви невозможна жизнь. Те, кто живут без любви, они просто не подозревают о том, что они любят. Любовь – это душа.
Жить можно, но скучно.
Нет. А вот потому что я вот живу, и всю жизнь меня сопровождает любовь. Но любовь разная бывает. Бывает любовь к мужчине, бывает любовь к детям, а бывает любовь к артисту, например.
Без любви можно, но не испытав этого чувства, видимо, ты не познаешь одно из лучших чувств, которые можно испытать в этой жизни. Все, наверное, так. Ну, потому что оно заставляет человека думать о высоком, страдать в хорошем смысле этого слова и, в конце концов, отдавать свою жизнь другому человеку, наверное, вот так.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. В этом опросе не прозвучало ни одного мнения, подтверждающего письмо Петра о 90% населения, отлично живущих без любви. Ольга, как вы полагаете, нашему корреспонденту Тарачешниковой просто повезло, что она встретила таких любвеобильных прохожих? Или вот Петр все-таки ближе к истине?
Нет, ну я думаю, что, в общем, все люди тему-то исчерпали, Таня, на самом деле, потому что...
То есть мы можем эфир закрывать?
Мы можем закрывать эфир, потому что все сказано. Нет, я думаю, что это не выборочный, конечно, народ, а это все на самом деле так оно и есть. То есть даже если кто-то живет без любви, а это довольно часто случается, то он все равно и понимает, или мы понимаем, что он живет без этого. Значит, это все равно существенно. То есть вообще ничего более существенного в жизни нет, чем это.
Ну вот смотрите, Николай Кузнецов, еще москвич, пишет нам, если бы без любви жить было нельзя, по крайней мере, 3/4 населения сразу бы скончались. Однако этого не происходит.
А потому что есть это есть. Вообще, мне больше всего, я больше всего люблю формулу Данте. Любовь – любить велящее любимым. То есть, такое впечатление, что любовь существует даже и вне нас. То есть, наверное, какие-то биохимики, биофизики скажут вам, что есть там эндорфины, не знаю, кто еще.
Гормоны счастья.
Гормоны, да, гормоны счастья, гормоны любви. И все это, конечно, объясняется каким-то совершенно научным образом. Но мне, помимо всего, кажется, что любовь – это нечто разлитое в космосе. И любовь, любить велящий любимым – это... что-то вне нас, чему мы подчиняемся или не подчиняемся, или мы боремся с этим, и отсюда множество всяческих коллизий жизненных, которые, значит, либо делают нас счастливыми, либо делают несчастными всех вокруг. Потому что если человек не любит, он сеет вокруг себя несчастье, если его никто не любит.
Спасибо, Ольга. Но меня настолько порадовала почта, пришедшая от наших слушателей к этому эфиру конкретному, что я, наверное, буду цитировать эти письма с сайта «Свободы» снова и снова. «Любовь, как одиноко стоящая хижина», пишет Рязанцев, к сожалению, имени в письме нет. «В этой хижине найдешь только то, что сам с собой принесешь». Сергей, близок ли вам этот образ хотя бы в какой-то степени? И от чего, на ваш взгляд, зависит, есть ли что человеку принести в эту хижину с собой?
Знаете, во-первых, большая очень тяга такая внутренняя, да, всегда скачать наоборот. Вот все говорят, да, как мы без любви все скончаемся, все умрем. Вот, и очень просто такая тяга, не петь в одну, значит, стадную дуду и что-нибудь такое оригинальное сказать. Нет, конечно, ничего оригинального сказать тут невозможно. Это какой-то, факт, который не требует, даже и доказательств никаких. Я тоже согласен, что мы можем сейчас сворачивать эфир в самом начале в связи с отсутствием, предмета для полемики, да? Никакой полемики нет. Хотя, понимаете, на самом деле эта тема-то столь деликатная, что вот такая вот массовая простота ответа, да, как, я завтра не будет любви, я, перестану там вообще ходить на работу. Вот. Мне кажется, вот такой, недостаточный, недостаточный, потому что, что называть любовью? чего называть любовью. Мы вот какое-то количество слов и понятий, которые за этими словами существуют, затрепали, затаскали, замучили до такой вообще степени, что их даже вот иногда какие-то слова стыдно употреблять. Вот, в частности, я стараюсь не употреблять действительно слово
«любовь». Даже в названии фильма вы поставили сердечко вместо слова «любовь».
Да, потому что любовью называют черти что. Вот там вот сейчас вот новогодние эти праздники, да, идут эти концерты по телевизору, и там все, кто приплясывает на левую ногу, кто на правую ногу, кто головой бьется об стенку, кто головой трясет в зал, все они трясут ведь что-то про любовь. Что-то прорывает. Без любви они ничего не трясут.
Причем по всем каналам одно и то же трясут.
Одно и то же, и по всем каналам они все про ту же гадость, как бы, которую они тоже называют любовью, как и, так сказать, нормальные люди. Да, какой-то. Поэтому я вот, например, для себя сформулировал, да, например, вот первую характеристику главную любви. Вот любовь – это то, о чем нельзя говорить публично. Поэтому это опять как бы исключает нашу такую беседу. Но, в принципе, это самое главное тайное чувство. Это даже дело не в том, чтобы хранить какую-то свою личную тайну. Дело в том, чтобы не трепать это, вот понимаете, не трепать это в разговорах, в доказательствах, в наоборот, так сказать, в каком-то там ком чувстве. Нет, а может быть, я вчера любила, сегодня же не люблю. Вот видите, вот я говорю, а самому мне стыдно просто говорить. Тоже так, как стыдно, там, допустим, вот мне произносить слово «духовность». Не потому что там что-нибудь за этим плохое стоит. Просто истрепали, превратили черт знает во что. Поэтому это нужно, я считаю, вот беседуя на эти темы, всегда помнить, а если там есть действительно любовь, да, то эта любовь предполагает высшую степень деликатности. Ну, может быть, еще такого рода чувства, это религиозное чувство, понимаете? То есть это, как вам сказать, и то, и другое правдиво тогда, когда является вне общественным чувством. То есть до этого на самом деле нет дела никому. Вот как-то...
Нет, дело-то есть всем.
Нет, дело есть всем, да-да-да.
Да, дело-то как раз есть всем.
Серёжа Курёхин покойный, значит, действительно вот великий человек, великий композитор, его спросили, а теперь, в каком-то интервью, а теперь давайте поговорим про вот вашу личную интимную жизнь. Он посмотрел на значит, задающий вопрос, как на человека, который рухнул с дуба. Сказал, вы чего вообще? Если она личная, интимная, то зачем же мы про нее поговорим?
Спасибо, Сергей, но я в своей программе никогда не спрашиваю своих гостей об их личной интимной жизни, поэтому говорить мы будем вообще. Пытать не буду. Спасибо, мы скоро вернемся в эфир.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, можно ли жить без любви, сегодня говорят писатель Ольга Кучкина и кинорежиссер Сергей Соловьев. И мы открываем телефон студии для прямой связи с вами, наши слушатели. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить. Мы с удовольствием будем выслушивать ваше мнение или отвечать на вопросы, если они у вас найдутся. Фактически все творчество моих сегодняшних гостей и режиссера Соловьева, и писателя Кучкиной – это своеобразный гимн любви с моей точки зрения, поэтому именно их я и позвала на этот эфир. Ольга, в своих романах для меня, особенно в «Голосе золы», но и в остальных пожалуй, и философии девки, и в кадре, и в любви Грандиевского к Алисе. Ваши герои и героини, а значит, и вы сами, говорите о том, что для большинства людей любовь – это лишь одна из многих жизненных категорий, многих жизненных ценностей. А для ваших героев это первая ценность, главная, вторая, третья. Я не знаю, сколько места вы ей отдаете. Достаточно одной цитаты. Вот я нашла цитату из послания к римлянам. Наверное, она неправильно жила. Она должна была перенести центр тяжести на то, что у всех – работу. Была ли бы она тогда женщиной? Позвольте, остальные не женщины. У остальных любовь знает свое место, как собака. У Ады злая собака владела своим владельцем. Наверное, Аде надо было жить не в этом, а в прошлом веке, когда все было устроено чуть иначе. Женское начало таило в себе истинную, а не ложную содержательность. Тогда, возможно, было настоящее женское счастье. А Анна Каренина? Дело не в веках. Дело в каком-то изначальном изъяне, который переводит стрелку от безумной полноты существования, кажущейся, к безумной пустоте. Ольга, вам самой трудно в жизни приходится с такой философией? Ведь это философия ваша, я в этом уверена, не только героиня.
Господи, героиня. Ну вот, и, вот вы прямо сразу и вторглись в интимное и в то, о чем говорить нельзя. И, наверное, можно только говорить именно своими вещами какими-то. Наверное, да. Наверное, да. Наверное, так это все и было, и есть. И я не знаю, на самом деле, вообще каждый из нас, когда рождается на свет, да, и начинает общаться с другими людьми, читать книжки, смотреть разные фильмы, он ищет подтверждение своим мыслям, своим чувствам, своему образу осуществления и существования. И это навсегда так и остается тайной. В общем, мы не можем влезть, на самом деле, в шкуру другого человека. Все открываются или закрываются, или как-то выражают себя, но на самом деле все это великая тайна. И я до сих пор не знаю, как живут другие люди. И я, когда пишу своих персонажей, ну, естественно, это все один персонаж. И мужчины, и женщины. Это догадки о том, какие они. Кто каким образом живет. Знаете что, я переключу внимание лучше со своей истории на историю всем известную. И я вам покажу, как совершенно необычно можно вообще все трактовать, что нам известно, но с неизвестной точки зрения. Вот есть такой человек, которого одни обожают, другие ненавидят. Его зовут Владимир Ильич Ленин. Вот знаете ли вы такую вещь? Вот я вам процитирую записки Калантай. Он не мог больше жить после смерти Арманд. Смерть Инессы ускорила развитие болезни, которая свела его в могилу. Значит, там, теперь уже это известно, был совершенно потрясающий роман. Когда Инесса Арманд умерла, она умерла в 20-м году, то он положил на ее гроб белые гиацинты. Его жена вела Крупская под руку, он не мог идти. Он был совершенно сломлен этим обстоятельством. Значит, до того, письма есть Калантай, есть его письма, они, значит, все были как-то так разорваны, оторваны какие-то были кусочки, которые трактовали какие-то...
Вы оговорились, видимо, письма Арманд.
Письма Арманд к нему, да, Инесса Арманд. И, значит, вообще, когда роман этот возник, Крупская рыдала от ревности, потом привыкла, потом приняла все. Потом Ленин, значит, они договорились, что они расстаются. И когда вот она умерла, когда все это случилось, его замучили невралгии, его замучили бессонницы. Он писал, значит, кроме своих расстрельных записок, очень жестоких в это время, он писал: «Я туп, я болен, я, значит, не могу продолжать жить». И пошел слух по Москве, что, значит, он бредит, и его преследует Божья Матерь. Вот смотрите, какие вообще трагические факты. И как они, может быть, по-новому, вот то, что с ним произошло, как они по-новому как бы объясняют, что происходило в мире, в человечестве, во всем Советском Союзе, там сталинизм, ленинизм и так далее. А может быть, все это от того, что была задушена любовь?
Да, вот теперь поди поспорь с тем, что любовь – это химия, да, судя по тому, что вы рассказали, что с организмом происходило. Или биохимия. Не знаю. Мы примем первые звонки. Москва, Юрий Степанович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем
вот
вас.
Я, к сожалению, не знаю отчество Кучкиной.
Ольга Андреевна.
Ольга Андреевна, милая, вот, может, вы помните, летом однажды мы говорили об эпистолярном жанре, о письмах. И вот я вам рассказал, что я пишу своей жене письма.
Да-да, да, мы помним назвала... ваш звонок. Да, Юрий Степанович.
Помните, да?
Да.
Так вот, я вам скажу такую вещь. Это вот опять я. Вы знаете, 20 лет назад, 6 января 86 года, из метели был такой тихий морозный вечер. Я повстречал женщину, поговорил с ней 15 минут. И 15 минут растянулись на 20 лет. Вот сегодня 20 лет.
Мы вас поздравляем.
Я один сейчас, она очень далеко. Мы каждый день разговариваем по телефону. Но хочу я сказать такую вещь, что бывает, я ее очень люблю. Это глаголом этим даже ничего не объяснишь. И я вам скажу, бывает, человек проживает жизнь, у него жена, дети, но это состояние души, он, к сожалению, не понимает, что это такое. Он не доходит до этого. Вот я помню, как Бунин сказал, что настоящая любовь и ответная даже, это необыкновенное мучение. Почему? А потому что что стоит одна мысль о том, о возможности потери человека? Это несчастье. И я совсем по-другому после этих 20 лет оцениваю фразу, которая кончает все свои повести Александр Грин. Они прожили счастливо и умерли в один день. Может быть, это очень печально, я вот это говорю, но я вам сейчас скажу, что состояние любви, оно невозможно его описать. Это всегда будет бедность. Вот я вам только скажу, что я за свою жену могу отдать жизнь. Не жалей.
Спасибо вам, Юрий Степанович, за звонок. Ольга, будете комментировать?
Ну, я... Меня это очень все трогает. И это счастливое, редкостное чувство. Я помню этого человека действительно по тому эфиру. И...
Мы еще тогда спрашивали, а жена отвечает на письма? Нет, она только их читает. Помните, нас это удивило?
Да. Ну, вот вам, пожалуйста, это вот это есть.
Спасибо, Ольга. Примем еще один звонок до перерыва. Москва, Эльза Германовна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга Андреевна, да?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, тут можно было бы тоже еще вспомнить слова Ларош-Фуко, который говорил о любви, что любовь похожа на привидение, все о ней говорят, и мало кто ее видел. И еще он же говорил, что любовь одна, а подделок под нее тысячи. Вот. И мне кажется, что в наш век, это когда так много подделок, то, конечно, хорошо говорить вот именно о той любви одной, вот, которая истинная любовь. Вы со мной согласны с этим?
Оль, пожалуйста, мне тоже хочется очень поучаствовать, но вы знаете, вопрос к вам.
Я на самом деле думаю, что любвей очень много. То есть вообще каждый человек переживает это по-своему, и каждому открывается свое. Нет, мне кажется, очень много. И то, что можно один раз любить или много раз любить, нет никаких законов, нет. Кому-то выпадает одна судьба,
но
кому-то
не получается
другому.
Тогда то, о чем Сергей говорил, сегодня люблю, завтра не люблю.
Нет, да я про это не говорил. Я говорил про другую.
Нет,
говорил...
Сережа говорил о, просто о том, что болтают много, как бы. Вот болтовни. Ведь это же можно вообще и не произнести этого слова, или произнести его один раз, или много раз. Это все абсолютно индивидуально.
А вот пожилые люди иногда говорят, что только к старости поймешь, любил ты этого человека или нет. Вот когда уже жизнь за плечами, когда уже большой опыт, и вот так вот ретроспективно это можно осознать. А когда ты находишься в процессе, невозможно понять, это влюбленность или любовь, или это случайно.
Ну какая разница? Какая разница, в чем вы находитесь? Если вы в это время жизнь открывает все краски, если вы сходите с ума, если вам хорошо и плохо одновременно, какая разница?
Спасибо, Ольга. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. Напомню, у меня в гостях сегодня кинорежиссер Сергей Соловьев и писатель Ольга Кучкина. А в 16 часов, тоже после сводки новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В ней принимает участие поэт, драматург и бард Юрий Лорес. Ведет этот час Владимир Бабурин. А повторяется он 7 января в 4 часа ночи. Не пропустите.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону делают новую операцию в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг. В Кабардино-Балкарии сегодня в результате милицейской операции убиты 3 предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. Еще один, согласно более ранним сообщениям, арестован. В Унсукульском районе Дагестана обнаружено тело еще одного ОМОНовца, погибшего во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – 3 убитых и 10 раненых. Утром военные и милиция возобновили поиск маджахедов, укрывающихся в горной местности. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Более 120 человек в четверг стали жертвами терактов в Ираке, не менее 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кирбела и Рамади. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Похитители, угрожавшие убить заложников, если их попытаются освободить силой, требовали выпустить из тюрем своих родственников, арестованных по обвинению в уголовных преступлениях. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры, сообщил представитель ЕС. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт икры и осетровых рыб, обитающих в бассейнах Каспийского и Черного морей. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. В минувшем году американская компания Boeing обогнала европейский Airbus по количеству проданных самолетов. Покупателям в Китае, Индии и других странах продано более 1000 машин Airbus, подписал в свою очередь контракты на продажу 750 самолетов.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, усложняет ли жизнь любовь, или именно любовь и делает наше существование единственно осмысленным и радостным. Большинство живущих рядом со мной людей повязаны невидимой цепочкой и исполняют в жизни какой-то дьявольский танец, запугивая и увлекая в него несведущих. И вроде бы они не голодны и красиво одеты, и никто их не притесняет. А двигателем жизни для них является ненависть. Уверен, что большинство людей живут без любви и по пословице «каков поп, таков и приход». Это цитата из письма на сайт «Свободы» Владимира. А спорить или соглашаться с ним сегодня в студии продолжают кинорежиссер Сергей Соловьев и обозреватель «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Ольга Кучкина. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и попрошу Владимира и Георгия, дозвонившихся, немножко подождать еще на линии, потому что я давно хочу Сергею задать вопрос, который меня интересует. Сергей, вот не только вышедший на экраны год назад ваш фильм, который так и называется, мы сегодня уже упоминали о любви, я напомню слушателям, что он поставлен по произведениям Чехова, ну и, наверное, вообще все остальные фильмы, которые вы в своей жизни сняли, и «Асса», и «Черная роза. Эмблема печати», и «Нежный возраст», и «Наследница по прямой», они все о любви, не говоря уже об Анне Карениной, которую вы снимаете сейчас. Вот ведь странное дело, другие режиссеры снимают боевики, триллеры, детективы, а вы, мужчина, так упорно, из года в год, всю свою творческую жизнь говорите со зрителем именно о любви. Почему?
Ну, во-первых, мне это в голову не приходило, что я всю жизнь снимаю о любви. Я так когда... Во всяком случае, ни разу в жизни не было, чтобы я, значит, почесал себе там репу и сказал, можно бы что-нибудь написать о любви, что-то меня эта тема волнует. Нет, нет. Это, ну, вы понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас об этом разговаривали и много раз употребляли такое слово, и наши слушатели, и мы, понять, да, вот, ну, чтобы понять, что это такое. Значит, опять-таки, вот то, что свойственно любви, то, что, так сказать, это то, что невозможно понять, ничего связанного с ней. То есть вот такое нормальное, позитивное человеческое мышление, оно совершенно не может дать ни ответ ни на один вопрос, связанный с этим чувством. Потому что, ну вот, может быть, действительно, одну картину, которую я не снял, но над которой я очень много работал, она мне чего-то объяснила в этом деле. Это история взаимоотношений великого русского писателя Тургенева и Полины Виардо.
Я об этом хотела с вами говорить.
Да, это, понимаете, может быть, это вот действительно там было вот действительно, так, что ли, главным предметом было вот это вот состояние, которое переживал Тургенев всю жизнь. Никаких, так сказать, все остальное было следствием этого состояния.
Сергей, а можно прям попутно задам вопрос? Вот да. Вообще, с вашей точки зрения, вот Тургенев, живущий так вот на краю семейного гнезда Полины Виардо, вот отдающий себе отчет абсолютно в том, что происходит, это вообще вот нормальное явление?
Ну, в любви нормально. Тоже за гранью. Опять-таки, в любви нормальных явлений не бывает. Если нормально, вот мы все говорим, любовь – это приносящая нам радость, как Цветаеву спросили. А вот бывает, вот вы счастливы всегда в любви, у вас крылья вырастают. Она посмотрела на вопрошающего, как на безумца, и спросила, а что, бывает любовь счастливая? Мы как-то так, вот мы так хотим его, вот это понятие любви, как бы удомашнить, да, и сделать комфортным. Ни к домашности, ни к комфортности, ни к тому, что, ой, наконец-то мы поняли, как нужно жить по любви, и нам станет радостно. Это все ужасающая пошлятина, убивающая вообще, так сказать, смысл этого чувства. Потому что я, когда прочитал одно описание того, что, как выглядел Тургенев просто, да, когда начинала петь Виардо, я вдруг понял, что мама моя, какой же это ужас. Я опять-таки говорю, Тургенев сидел на краю чужого, у него не было ощущения никогда, что он сидел на краю чего-нибудь чужого, у него было ощущение, что наоборот, они сидят на краю чего-то чужого и не могут понять вообще, что... Потому что вот там было написано буквально, при первых звуках голоса Виардо, когда она пела, начинала петь, да, Тургенев становился бледен, и со стороны было видно, что он находится накануне жуткого психического такого обморока. А это на него наводило обморочное состояние. И вот в этом он как бы, вот еще там, да, ну, может быть, мне поменять свою жизнь, может быть, это не та любовь. Когда любовь, то нет таких вопросов. Он как ни поменять не мог ничего, поскольку это то, что сформулировал гениально Будин, солнечный удар. Ну, это солнечный удар.
Еще прекрасная болезнь, говорят.
Да, прекрасная болезнь. Уже все-таки красивее.
Но болезнь.
Да? Да, а это солнечный удар. Но тебя стукнуло тяжелым молотом по голове. Почему от этого нужно ждать необыкновенно комфортного, счастливого состояния, которое... Главное мне сохранить этот солнечный удар и в этой придуре прожить до... Это не... Мы путаем понятия. Хотя в момент солнечного
Сережечка,
удара...
Ну кто-то, может быть, кто-то может и так, и сохранить.
Ну, правильно.
Не отнимай.
Нет, ну, правильно, я не отнимаю. Я просто говорю о том, что я очень, вообще, так сказать, рад вот слышать такие вот сведения, да, о любви. Я просто говорю, что это не надо внутренне для себя...
Приравнивать одно к другому.
Для себя, да-да-да. Вот, понимаете, уровень благосостояния, допустим, повысить, ВВП в два раза, да, и всем быть влюбленными. И нам тогда будет очень комфортно и хорошо жить. Нет, любовь – это... трагическое чувство, которое просто, так сказать, забирает на себя, то есть это шаровая молния. Удар, все что угодно.
Когда говорили про солнечный удар, я подумала, что больше это напоминает, наверное, даже удар молнии.
И когда, так сказать,
а
там...
солнечный удар, между прочим, тяжелая вещь. Я испытывала. Я у меня тоже. Был, да? Но это тяжелая штука.
Спасибо, господа. Давайте мы послушаем звонки, потому что долго очень ждут слушатели. Москва, Владимир, здравствуйте.
Добрый день, друзья, добрый день. Я согласен с Сережей, да, действительно, слово «любовь» очень затерто и потеряло свое значение. Люблю семечки, люблю жену, люблю Бога, все одним словом. А вот в греческом языке там несколько значений слова «любовь». Вот низшая форма любви обозначается словом «эрос», плотская любовь. Но любовь между друзьями обозначается словом «филио». А есть еще высшая форма любви, жертвенная любовь, бескорыстная любовь. Эта любовь называется словом «агапе». Именно эта любовь подвигла Иисуса Христа прийти на землю и совершить свой великий подвиг на Голгофе. Именно эта любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает и всему верит, и никогда не перестает. Вот пусть Господь благословит вас именно такой любовью. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо вам, Владимир. Раз уж вы заговорили про определение, про какие-то градации, я вот для Сергея хочу одну цитату с сайта привести. Константин из Австралии, автор письма. Он пишет: «Любовь – это гормонально обусловленное состояние преимущественно здорового человека, при котором его важнейшие физиологические потребности находят свое естественное удовлетворение в наиболее приемлемом и принятом в данном сообществе виде». О как! Дальше он цитирует Фрейда, который считал, что здоровый человек должен работать, играть и любить. Если по какой-то причине он не может всего этого делать, то этого человека надо лечить. Сергей, вопрос таков, собственно. Это вот суховато, но точно, или все, что написал нам австралийский наш слушатель, это вот имеет отношение к сексу, но никак не к любви?
Вы понимаете как? Это вот насчет того, что понять, да, хотелось бы понять, что это такое. Вот, допустим, очень интеллигентная женщина, уравновешенная, спокойная, да, как бы разумная, Анна Андреевна Ахматова, совершенно зверела при имени Фрейда. Она говорила, если он прав, понимаете, вот, то тогда вообще все, что вообще, так сказать, лично со мной происходило, все маразм, просто маразм, который можно, значит, там, там этими самыми поделить там на эти самые его фиговинки, да, какая фиговинка в детстве, какая фиговинка еще. Она говорит, ничего общего. Вот. А Фрейд мудрейший человек, да, ну как, ну все, да, образованные, нормальные люди, там все он точно как бы наблюдал. Она говорит, ну ничего общего его наблюдения с подлинной жизнью души не имеют. Потому что это разные вещи. То есть позитивное знание о мире – это один тип вещей. Значит, то тайное знание и главное знание о мире – в которую входит любовь, это абсолютно не сходится с позитивным. То есть, ну, более несчастного человека, чем Тургенев, придумать невозможно. Но более счастливого тоже не было. Вот в чем номер. И когда я читаю о том, как они сняли, уже старик Тургенев, да, сняли вместе с Виардо, значит, дом в Париже, да, и он жил над Виардо, а она была снизу. И он пробил дырку в полу и поставил туда трубу с парохода, да, потому что у него не хватало здоровья спуститься вниз. А к ней приходили ученики, и они начинали музицировать, играть, и она подпевала его сама. И он стоял у этой трубы сверху и к тем, что он самое, говорил, вот, вот, вот. И предлагал сунуть ухо в трубу. И туда совали там люди в трубу и смотрели на него, как на, ну, на придурка, на последнего, да? Что, собственно, он там слышал? Там ничего не слышал. Вот что такое любовь.
Но это никак не гормонально обусловленное состояние преимущественно здоровья.
Это никак не, так сказать, не то, что... Ну, как тяжело мне... Это, то есть, нельзя вводить эти понятия в понятие комфортная жизнь. Понимаете? Потому что Анна Каренина, про нее гениально сказал Цветаева. Она говорит, это трагедия женщины, которая получила все, чего она хотела. Вы понимаете, какой это номер? А когда выдумки так называемой Анны Карениной, то, что Вронский ее больше не любит. Ну, как бы это же невозможно. Вот, как любит, так и любит. Но она начинает сходить с ума, что он ее не любит. За счет чего?
Что он ее любит недостаточно или не так, как
ей хочется? За счет того, что шар шаровой молнии укатился на это время за какой-то угол. Может быть, он выкатился бы назад. Но исчезновение из прямого ее поля зрения этого огненного шара любви, которого она не видела никогда в жизни до Вронского, и там никакими понятиями ничего этого не объяснит.
Вот это как раз, Сергей, Ольга. Это как раз речь идет о безумной полноте существования и мгновенно безумной пустоте. Вот знаете ли вы, господа, что вообще человеку, каждому, совершенно ровно дается счастье и несчастье. Но оно может быть либо очень глубоким, и тогда, если вы глубоко счастливы, то вы также глубоко несчастны, вы также можете испытывать это чувство. Или это достаточно плоско, вы, ну, немножко счастливы, немножко несчастны, но это равно. Вот в чем, между прочим, совершенно потрясающая загадка жизни. Вот если вы посмотрите на себя и на окружающих, вы увидите вот эту формулу совершенно какую-то безумную.
То есть никакого,
да,
шанса быть сильно счастливой, потом нет, за это не пострадать,
нет,
не существует.
Нет, не существует.
Спасибо, Ольга, спасибо, Сергей. Ваши приемники настроены на волну свободы. Можно ли жить без любви? А может, не только можно, но и стоит жить так, потому что так проще? Об этом сегодня в программе «Личное дело» говорят кинорежиссер Сергей Соловьев и писатель Ольга Кучкина. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. И, наконец, Петербург. Георгий, вы на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Слушаем.
Если бы меня знакомый какой-нибудь спросил, я бы ответил кратко. Но два момента хочу отметить. Первый – это существует три мировые силы. Это любовь, ненависть, и, можно сказать, третье – это холодная бессердечная мудрость, которая чаще у ученых бывает, в частности, которые изобрели атомную бомбу. А второе, я хочу кратко рассказать легенду о Иоанне Богослове, именно легенду. Он прожил, как вы знаете, очень долго, до глубокой старости, и не умер насильственной смертью, как все другие ученики Иисуса Христа. Ученик однажды спросил: «Господин, почему ты все время говоришь нам о любви? Каждый раз, когда мы начинаем, ты все переводишь на это». Он говорит: «Дорогие мои, дело в том, что кроме любви ведь ничего не существует в мире. Поэтому я вам говорю о любви». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Георгий. А вот сразу два противоположных вашему мнению с сайта приведу. 37-летняя Мила из Казахстана пишет о том, что любовь – это редкая удача, это выигрыш, это подарок судьбы. И дальше она размышляет так. Мало кто выигрывает в казино, но никто не задает вопроса, можно ли прожить, не выиграв в казино. Можно прожить и без любви, и это совершенно не означает сухости или скупости души. Юрий из Томска добавляет, что в жизни можно прожить без любви, если есть чем заняться. А вот если проблем с выживанием нет и денег некуда девать, я цитирую письмо Юрия, то жизнь без любви невыносима, особенно для женщин. Сергей, вот все же, на ваш взгляд, вот такая физическая, что ли, невозможность существования без любви, это действительно особенность скорее женская, чем мужская?
Вот. Да нет, ну это тоже, вот, как понимаете, женская и мужская. Ну, действительно, там, да, женщины, мужчины, но в главном это, ну, какое-то единое человеческое. Я как-то очень вот тоже не могу.
То есть гендерный подход.
Всерьез вам... слышать там про вот феминистические проблемы, там нас недостаточно там довыбирают, не довыбирают, или мы не участвуем там в управлении. Все на белом свете правильно и сбалансировано. В общем, так сказать, изначально устроено. И вот все, что мы говорим о любви, там, в частности, да, все абсолютно одинаково для мужчин, для женщин. Все мы живые существа, в которых либо преобладает, так сказать, такое прагматическое чувство того, что Мы новый мир построим все-таки. Мы, кто был ничем, и тот встанет всем, и мы заставим встанет. Либо, значит, мы как бы знаем изначально, да, что строить ничего не нужно, все построено на самом деле. Нужно просто понять себя, понять человека, который рядом с тобой, не понять, а вот почувствовать. Почувствовать даже и вне, вот, вне так называемого позитивного подхода к миру. То есть мне в принципе кажется, что люди, вообще как-то серьезно относящиеся к социуму, да, вот, они обречены. Они обречены, поскольку все социумные, так сказать, прелести и все социумные ужасы, они не имеют тайны, они, так сказать, имеют там на два...
Приоритетная личность.
Да. А конечно. Личность живет вне социума. И то есть самая главная задача развитого, серьезного социума, да, это способствовать тому, чтобы отстать от человека, от личности, дать ему жить одному, дать ему жить или там вдвоем с тем, с кем ему нравится, или впятером, испытывать какие-то немыслимые, вне социумные вещи. Поэтому страшно важно, одна единственная вещь важна, извините, что это так долго... Это автономность существования человеческой личности, абсолютная независимость. И работа социума только дать возможность хотя отстать. Бы так, отстать, отвязаться.
Спасибо, Сергей. Ольга, прошу.
А вот у Бориса Пастернака есть проза такая начатая и неконченная, которая называется «Безлюбье». И там, между прочим, речь идет о событиях февральской революции, вообще на минуточку. То есть не о любви, но называется это безлюбие. И это как раз, вот, между прочим, и о социуме тоже. Это о том, что вот девушка написала одна, что можно жить без любви, лишь бы было чем интересно заняться. Угу. Нельзя, нельзя, это ошибка. И либо она любит, но не знает этого, либо она ошибается. И я хотела сказать, Сережа, в твоих фильмах, вот ты удивился, что они о любви, а на самом деле они, вот это как раз тоже значит, они о жизни, они о жизни. Но это как раз и значит, что жизнь равно любовь.
Спасибо, Ольга. Мы примем еще звонок, и по поводу социума у меня к вам будет вопрос. Петербург, Георгий Георгиевич, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вот будет первое и второе. Вот ваши гости, Эрнест Арманд и Ленин. А почему бы не вспомнить Гитлера и Еву Браун? Ведь неизвестно, чьи идеи Ленина или Гитлера принесли человечеству больше вреда.
Так, Георгий Георгиевич, сразу...
На Северную Корею.
Мы не про идеи вождей тех или иных сегодня говорим. Мы говорим сегодня о любви, и я... Вот с вашего разрешения, такой вот жесткой рукой не дам вас вам нас увести от темы, поэтому мы примем звонок Людмилы из Смоленска. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, господа, или госпожи, господи, твоя воля. Ну, вы понимаете, что я вас приветствую. Мне 68 лет. Если говорить о любви, я поддерживаю ту радиослушательницу, которая говорила, что мы узнаем только в старости, кого любили. И любовь, с моей точки зрения, это нечто светлое, одухотворенное, незамутненное страстью и похотью. Это, по-моему, вещи несовместимые. Я могу это сказать. Мне 68 лет, с 18 лет мне солнцем светит просто одно имя. Вот, это раз. Во-вторых, вы знаете, господа, очень жаль тратить драгоценное время Радио Свободы на разговоры о любви, похоти, вине. Есть вот передача «Энциклопедия русской души», о здоровье, ваше в частности. Все вы делаете хорошо, но это мы можем найти здесь. Нам надо больше бы свободы 91-го года. Страна на переломе. Господствует всюду страх. Судьбы людей в опасности.
Спасибо, Людмила. Ну, не обещаю вам, что не буду говорить о любви. Более того, обещаю, что буду говорить о ней столько, сколько здесь работаю на свободе, и о любви в том числе. Вопрос про социум у меня, собственно, был такой. Вот скажите, пожалуйста, господа, почему у нас в обществе совершенно не понимаем такой мотив развода, как кончилась любовь? Пьет, понятно, бьет, понятно, гуляет, понятно. А вот когда два человека разводятся, и друзья спрашивают, а, собственно, что? И кто-то отвечает, я разлюбил или я разлюбила? Абсолютно недоуменные лица. Вот вроде бы такой социологический срез мы видели на опросе москвичей, на почте, которая пришла. Вот вы говорили какие-то сегодня замечательные вещи, да? А вот сталкиваемся с бытовой ситуацией. Не понимают люди. Ну и что? Ну, 20 лет прожили, уже какая там любовь? Ну, вроде притерлись, вроде привыкли, вроде все было хорошо. Объективных причин нет. Это не считается объективной причиной. Что в этом случае происходит, Ольга?
Я не могу вам ответить за работника ЗАГСа. Я не знаю.
Я не про ЗАГС говорю. Я говорю про друзей, про общество, про коллег. Ну, как-то не считается это причина серьезная для того, чтобы развестись.
Дело в том, что вообще это и есть собственная, личная моя жизнь. И я совершенно не обязана рассказывать, там, разлюбила я или не разлюбила. Я могу сказать, не сошлись характерами, да? То есть это вообще не важно. Мне кажется, это не важно.
20 лет сходились, а потом не сошлись.
То есть не важно, в какие слова это будет обличено, когда вы расходитесь. Но, конечно, ушла любовь. Конечно, безусловно. Только это. Ничего другого не является причиной.
Спасибо, Ольга. Сергей, ваш взгляд.
Ну, мне кажется, по отношению к этому чувству у тебя должно быть постоянное, тотальное ощущение того, что ты ничего не знаешь. То есть, в частности, допустим, я не убежден, когда мы говорим про счастливую любовь, про это, что это всегда связано с понятием брака вообще, в принципе. Может быть, сядется совсем наоборот. То есть, тотальное незнание с точки зрения практического разума. Тотальное незнание и тотальное изумление к тому, чему это ведет тебя. Это тебя ведет. И я вообще не совершенно не верю в такое в разумное строительство любовных взаимоотношений, которые должны чем-то кончиться. Как ни странно, тотальное развитие любовных отношений у Анны Карениной, да, причем вот эти самые 10 строк о свойствах страсти, о которых мечтал Пастернак, кончились совершенно логически колесами поезда. И ничем другим они кончиться не могли. Было это счастьем или несчастьем, я не знаю, это большой вопрос. Так сказать, снимая картину об Анне Карениной, понимаете, у меня нет никаких ответов. Я просто... Вот единственное, о чем я думаю, да, что вот написать бы те 10 строк о свойствах страсти, которые гениально написал Лев Николаевич.
Ну,
гениально.
И Пастернак написал.
Ну, да.
Сергей, а как вы думаете, а почему нет вот современных фильмов о такой силе любви? Вот вы снимаете Каренину, все равно это классика. Вот почему?
Это меня кто-то из очень...
Сережа, сними, пожалуйста, мой роман «Голос залы». Это современная страсть.
А кто-то меня на это вот точно так же, кто-то из олигархов меня спросил. Слушай, ты мне можешь объяснить? А вот почему до сих пор не появилась картина о хорошем, умном, сильном, деятельном, созидательном олигархе?
Потому что его нету.
Я говорю, нет, я тебе не могу объяснить. Я не могу сказать, что его нету.
Танечка, дайте мне полминуты, я хочу...
20 секунд, прошу.
Часть первая, опус, часть первая. Так целебно смотреть на девушек, ну смотри. Так целебно брать их за руку, ну бери. Так целебно лежать с ними в постели, ну лежи. Знай только, что я тебя убью. Часть вторая. Так целебно смотреть на девушек, ну смотри. Так целебно брать их за руку, ну бери. Так целебно лежать с ними в постели, ну лежи. Делай, что хочешь, только будь жив.
Спасибо, Ольга, спасибо, Сергей. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Виктор Дубровский пишет нам на сайт, что нельзя сводить понятие любви только к тому, что происходит между мужчиной и женщиной. Любовь родителей и детей формирует психику на всю оставшуюся жизнь. Любовь к творчеству делает из нас людей. Это размышление Виктора. Многие одарены еще и просто любовью к жизни как таковой. И это замечательно, пишет Виктор, хотя и трудно для окружающих. Не знаю, по-моему, наоборот, окружающим трудно с теми, кому неведомо чувство, о котором мы говорили сегодня целый час. Я благодарю за участие в эфире кинорежиссера Сергея Соловьева и писателя Ольги Кучкину. Режиссер программы Михаил Косторов, звонки принимала Марина Стаун, и с вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», который ведет наш театральный критик –
Марина Тимашева, лауреат премии «Чайка». Темы выпуска – воспоминания Камы Гинкаса и Марии Ароновой накануне Рождества. Рождественский фестиваль в петербургском фонтанном доме. Не пропустите, пожалуйста, это будет интересный эфир. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».